Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. В гостях у нашей программы член Общественной палаты России и глава Общественного совета при ГУВД Москвы Ольга Костина. Ольга, добрый день, добро пожаловать на Радио Свобода.
Здравствуйте, спасибо.
Естественно, как работают общественные организации с московской полицией, это один из главных вопросов последнего времени, потому что именно в столице России идут самые большие протестные и вообще публичные акции большие. И, конечно, мы поговорим об этой роли Ольги Костиной, еще мы поговорим о том, как взаимодействует общественная палата с правоохранительными органами, о том, что думает Ольга Костина по поводу последних событий вокруг, я бы сказал, непростых отношений журналистского сообщества с правоохранительными органами, и задавать вопросы на эти и другие темы Ольге Костиной будут мои коллеги, это корреспондент «Новой газеты» Вера Чилищева и британский журналист Том Балфорд, который сотрудничает с корпорацией «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Здрасте.
Здрасте.
Ну, как всегда, перед тем, как мы начнем пытать нашу гостью вопросами, по традиции краткая ее биография.
Ольга Николаевна Костина родилась в Москве, окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, с 17 лет работала в журнале «Студенческий меридиан», была одним из лидеров студенческого движения в Москве. Активно публиковалась в газетах «Правда», «Комсомольская правда», «Учительская газета» и других изданиях. В 92 году начала работать в сфере связи с общественностью, работала пресс-секретарем Российского союза инвесторов, была советником по общественным связям в объединении «Минотеп». С 96 года советник мэра Москвы. Была одним из руководителей Фонда поддержки региональных инициатив, возглавляла управление по связям с общественностью правительства Москвы. С 99 года директор специальных программ Бюро общественных связей «Союз». С 2000 по 2002 год входила в консультативный совет при ФСБ России. В 2005 году учредила и возглавила правозащитное общественное движение «Сопротивление». С января 2010 года член Общественной палаты России, глава Общественного совета при ГУВД Москвы.
Ничего не переврали?
Нет, все в порядке.
Чудесно. Ну что ж, коллеги, начнем. Вера, пожалуйста.
Ольга Николаевна, ну вот у меня такой вопрос, прежде всего, наверное, вам как правозащитнику, как к общественному деятелю, естественно, как к председателю Общественного совета при ГУВД города Москвы. Вот это вот ужесточение закона о нарушениях на митингах, которое недавно было принято, вы лично как расцениваете? Это был ответ на что? Это был ответ вот на эти провокации, о которых говорит власть, и действительно там были провокаторы, только их надо установить, что сейчас и делают. Или это была такая реакция власти, боязнь власти и цель все эти протестные гуляния, митинги и так далее просто убрать, искоренить?
Ну, вы знаете, при всей, так сказать, критическом настрое разных людей и слоев населения к нашей власти, я не считаю, что она до такой степени, скажем, недалека мыслями, что предполагает возможным остановить то, что сейчас происходит в российском обществе с помощью запретительной меры. Очевидно, что никакие запретительные меры, тем более меры жесткие и поспешные, не вызовут должного эффекта, а вызовут обратный эффект, что мы уже, в общем, имели возможность наблюдать. Я думаю, что касается закона о выборах, то здесь есть два аспекта. Это, конечно, реакция на 6 число, то есть на события 6 числа, когда все предыдущие митинги и шествия в Москве проходили, удавалось проводить мирным путем без каких-то, так сказать, значительных столкновений. Сразу оговорюсь, почему я так это детально рассказываю. Это важно, потому что мне вот лично обидно, что была такая запоздалая и судорожная реакция. После первого митинга и шествия на Болотной площади на базе общественного совета нашего при главном управлении по московской полиции мы собрали, до сих пор мы так и работаем, мы собрали довольно заметных людей: Владимира Петровича Лукина, Михаила Федотова, Мунимовича Евгения, там еще целый ряд, так сказать, видных людей, и Все очень волновались за второй митинг, все волновались за проспект Сахарова. И встал вопрос о том, что 54-й федеральный закон, регламентирующий различные формы выражения себя на улице, исчерпал себя уже давно и отстал от жизни, потому что появились новые формы, там, сидение, стояние, шествие, флешмобы и так далее. И встал вопрос о том, что хорошо бы на площадке совета, который возглавляет Федотов по правам человека при президенте, собрать все силы, в том числе и силы полиции, силы общественности, и поговорить о том, как совместным образом сбалансировать этот закон, дополнив его чем-то. Все были очень довольны этой идеей, включая Михаила Александровича, однако обошлось все и на втором митинге, все прошло нормально, даже лучше, чем, может быть, на первом, и запал исчез. Вот этот запал здорового рассудительного свойства, когда надо было собраться заранее, подумать о том, какие опасности стоят.
А вы имеете в виду запал сделать закон?
Да. Своими, не
просто
дожидаться,
вдруг,
как раз...
не дай бог, вас да. поймут, как запал как раз
нет,
самих демонстрантов.
Как раз нет. Речь шла о том, что если мы хотим цивилизованным образом, мы видим, что есть напряжение с обеих сторон, то хорошо бы действительно, тем более Михаил Александрович Федотов говорил, что он еще аж с 10-го года мечтал, значит, поправить этот закон. Но, как у нас часто бывает в России, пока гром не грянет, так сказать, никто не перекрестится, пока не было разбитых лиц с обеих сторон, залитых кровью лиц, которые я лично видела 6 числа, ни власть, ни оппозиция не предпринимали никаких шагов. В таком случае исход нам известен всегда, он почти всегда в России такой. Как только происходит то, что произошло 6-го, возможности переговоров и рассуждений, как правило, исчерпываются, и представители государства жесточайшим образом, очень быстро, с напором принимают то решение, которое они приняли.
Правильно ли можно понять по вашей реакции, вы назвали действия властей судорожными, и последняя ваша фраза о том, что это было сделано с напором, что вы, как минимум, не вполне одобряете этот закон?
Я не вполне одобряю ни этот закон, я, надо сказать...
Нет, этот закон все-таки. Как вы к нему относитесь?
Я, знаете, отношусь к этому закону в целом неплохо и позитивно, потому что я лично помогала вместе со своими коллегами по общественному совету собирать зарубежный опыт подобного рода, чтобы аккумулировать его в российский. Но мне кажется, что он будет требовать и требует еще дополнительных каких-то, так сказать, поправок. И наверняка они будут, потому что при правоприменении мы, возможно, увидим какие-то нестыковки в возмущении граждан или, может быть, вопросы со стороны полиции, потому что полицейские тоже оказываются в этой ситуации стороной, и стороной, как правило, крайней. И я не думаю, что они будут молча созерцать провал или пробелы в правоприменении.
Том, на каком этапе сейчас расследование на том, что произошло 6 мая?
Ну, 6-го я не готов ответить, на каком этапе расследования, поскольку я не имею к расследовательским структурам никакого отношения. Этот вопрос, наверное, стоило переадресовать бы полицейским, даже следственным органам, которые...
Вы же, наверное, наблюдаете за этим?
Я могу сказать только то, что касается вот работы нас как общественного совета. Мы неоднократно призывали прямо 6 числа, начиная через все эфиры, какие были нам доступны, обращаться пострадавших граждан с заявлениями. Ну, видимо, от известной степени недоверия заявлений мы не получали. Однако вот буквально на прошлой неделе Лев Александрович Пономарёв сообщил мне, что у него есть 6 заявителей с освидетельствованиями о том, что они были избиты. И он хотел бы сейчас эти заявления передать на рассмотрение московской полиции при поддержке совета. Одно заявление нашлось и у Александра Музыканского, это руководитель, наш уполномоченный правом человека в Москве. Ну, он предпочитает с ним как-то сам разбираться с этим заявителем. А 6 заявлений на днях, переданных мне Львом Александровичем Пономарёвым, я буквально в ближайшее время мы совместными усилиями проведем по ним совещание в московском главке полицейском и посмотрим, каким образом можно их расследовать.
А заявление именно о чем? О том, что были избиения или уже на следствии какие-то нарушения были в
отношении? Нет, пока это заявление о том, что граждане подверглись нападению со стороны полицейских, на их взгляд, не вполне мотивированному, потому что, что удивительно, речь шла не о непосредственно стычке 6 числа, когда был момент прорыва, да, это заявление от людей, которые утверждают, что они были подвергнуты каким-то противозаконным действиям после, то есть когда они уже ехали домой, разбредались там, как говорится, по улицам, что-то, видимо, у полицейских вызвало вопросы, и они применили к ним силу, которую граждане считают неадекватной и требующей проверки.
А вы когда-нибудь присутствовали на этих митингах?
Я присутствовал на всех митингах с первого митинга на Болотной в качестве наблюдателя.
Ну вот, я хотел вас спросить о такой довольно простой вещи, но не знаю, насколько она простая для вас. Очевидно, что право собираться мирно и без оружия зафиксировано в Конституции, про которую сказано, что это закон прямого действия, имеющий верховную власть на всей территории Российской Федерации. Это означает, что любой федеральный закон, то есть даже федеральный закон, ограничивающий то, что сказано в Конституции, ну, в общем, должен немедленно подвергаться как минимум изучению Конституционным судом. Вот более того, европейские правоприменители говорят о том, что право мирных собраний – это не право, а свобода. То есть это то, что неотчуждаемо. Никаким образом на это нельзя покушаться. Сам я совсем недавно видел, как брали Марию Баронову. Она просто стояла на улице и сказала: «Мы никуда не уйдем, мы здесь гуляем». В ответ на это полицейские всех, кто был вокруг нее, призывали разойтись. Ну, почему-то. Там вот были люди. Я, например, вижу много собраний людей иногда на станциях метро. Я знаю, что они иногда торгуют по системе из рук в руки. Но там человек 50-70 бывает. Вот в чем тут дело? Это испуг такой. И как вы действуете в этом смысле?
Ну, общественные наблюдатели не действуют в этом смысле никак, в смысле вмешательства, потому что наша задача, собственно, наблюдать. Если мы видим нарушение, или к нам обращается гражданин и утверждает, что в рядах есть провокаторы, может на него указать, или есть какие-то, так сказать, сомнительные действия со стороны полицейских, то, соответственно, наша задача привлечь внимание руководства, дежурного руководства полиции к этому, к этой ситуации. Это общее правило для всех наблюдателей. У нас работает до 40 человек обычно в среднем на таких мероприятий. Что касается вашего вопроса про конституционное право на свободу собраний, на то, о чем говорят наши европейские коллеги, я с вами совершенно согласна, но ни одна страна мира не допускает злоупотребления этим правом в ущерб другим гражданам, которые находятся в этот момент рядом или не желают, так сказать, митинговать, или по каким-то причинам имеют другую позицию. Надо сказать, что я действительно изучала законы других стран, в том числе и Германии, и Великобритании, и да, везде страны, где незыблемо право человека на выражение себя на улице, но это право не ограничено, а скорее регламентировано. И я думаю, что здесь закон стоит рассматривать как попытку регламента этой ситуации. А что касается истории с девушкой, которую я, наверное, даже тоже видела, она чудно вокруг меня резвилась 12 числа, и мне потом окупаевцы сказали, что, которые ее отогнали в итоге, что это некая вот эта Мария, вот, которая вела себя просто как неадекватный человек, по-хамски совершенно, и, главное, лживо абсолютно, и я могу это доказать, если вдруг ей захочется
я видел
об этом поговорить.
Ее задержания,
я на том моменте, где была я, ее никто не задерживал, потому что речь шла о походе Сергея Удальцова к Следственному комитету, который действительно поначалу был воспринят полицией с напряжением. Они думали, что там сейчас начнется окупай Следственный комитет, но там ничего не случилось, он разъяснил свою позицию прессе и уехал. Так вот, что касается подобного рода явлений, я обращаю внимание вот на что. Почему я сказала, что закон еще будет требовать доработки. Когда мы поняли, что мы дали свои предложения в закон, у нас была целая рабочая группа совета отдельная, которая вырабатывала наши соображения. Но мы поняли, что на этом дело явно не ограничится, и правоприменение будет его корректировать. Мы поставили вопрос о действиях, о регламенте рамок действий полиции во время таких событий. В частности, документ ЕСПЧ, который есть в открытом доступе на сайте нашего общественного совета, который четко прописывает степень участие полицейского. Сейчас нами принято к рассмотрению на предмет коррекции инструкций самих полицейских, потому что, согласитесь, полицейский не должен быть политизирован, его не должно, так сказать, беспокоить, что конкретно, так сказать, человек ретранслирует, его должна беспокоить техника этого вопроса.
На самом деле его должна беспокоить безопасность человека, который
что-то ретранслирует. Я и говорю, должна беспокоить и безопасность человека, который ретранслирует, и безопасность окружающих его людей, и соблюдение их прав. Поэтому в данном случае еще раз хочу оговориться и сказать, что мы собирали и будем собирать все случаи, неважно, какой политической окраски человек жалуется на полицейских, для того, чтобы за лето выработать рекомендации по регламенту их действий, потому что мне в законе понравилась одна важная вещь. Наверное, стоит туда еще дописать про полицию эту важную вещь. Если вы заметили, наверное, что в законе написана ответственность за воспрепятствование проведению массового мероприятия и за принуждение к такому проведению различными способами. Там мы с вами слышали о давлениях на предприятиях, мы с вами слышали о предложениях денег, там, о свозе автобусами. Вот теперь за это все тоже будет наступать ответственность. И я думаю, что будет очень интересное время у нас, особенно к осени, когда граждане разберутся с этим законом и начнут его активно применять, в том числе и в качестве претензий к властям городов, которые допускают подобного рода нарушения, если они происходят.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Ольга Костина, глава общественного совета при ГУВД Москвы, член Общественной палаты России, отвечает на вопросы моих коллег Веры Челищевой из «Новой газеты» и Тома Балмфорда, британского журналиста, который сотрудничает с корпорацией «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вера, пожалуйста.
У меня такой вопрос, Ольга Николаевна. Вот, возвращаясь к критике, ваш адрес, да, который вы тоже упомянули, со стороны, в частности, Марии Бароновой, но вот в целом я посмотрела в интернете, вас фактически обвиняют в том, что вы как бы в самый пик 6 числа, когда там уже был этот бой, и со стороны полиции, и со стороны участников акции, вас как бы обвиняют в нагнетании обстановки, и то, что вы делали выводы раньше там, времени, что виноваты организаторы, в том числе и Сергей Удальцов. Как вы можете это прокомментировать? Это были ваши какие-то ощущения, или вы уже как наблюдатель сделали, провели свое некоторое маленькое расследование уже 6 числа? Ну, то есть я даже могу процитировать, там у вас цитировала Правда.ру, что вы говорили, по моим ощущениям, кто-то крикнул «даешь кровавое воскресенье».
Неоднократно причем.
Это было, да?
Конечно. Вот, то есть просто я... И не только я это слышала. Вы знаете, что касается критики. Ну, во-первых, то, что, производит вот эта вот девушка Мария, которую я не имею, возможности знать, это не критика. Когда вам говорят, несколько раз бегая вокруг вас, кричат, что вы мразь, это не является критикой. Это в лучшем случае является неадекватным поведением, в худшем это является хамским поведением, близким к хулиганскому. Поэтому я здесь не готова эту даму обсуждать и ее критику, потому что мы с вами, наверное, согласитесь, что, эта критика
является
не может.
Нет, я как бы не могу просто...
Тем более, что она предъявляла ко мне 12 числа претензии, совершенно не связанные с митинговой активностью и с моим к нему отношением. Что касается 6 числа. 6 числа я работала там как наблюдатель. Почти у всех наблюдателей те или иные средства массовой информации на свой выбор брали на ходу комментарии о том, что они видят и слышат из происходящего. Значит, если господин Удальцов или его коллеги в состоянии доказать, что мои комментарии повлияли на его судьбу, я имею в виду уже процессуально повлияли, то я готова, на это комментировать и отвечать. Но тогда с таким же успехом тех, кто говорил изнутри митинга о том, что они видят, да, о том, что они ощущают, что их бьют полицейские вот сейчас, что им заламывают руки, что их выволакивают за ноги, тогда, значит, мы с вами по вашей логике или по логике вот этой дамы должны сейчас предъявить им претензии, что они клеветали на полицию, что они говорили неправду. Они говорили то, что они видели в этот момент. Еще раз повторюсь, что если мы сейчас хотим перейти от наших ощущений и эмоций к вопросам обвинений процессуального характера, свойств, то тогда мы должны быть участниками этого процесса. Вот если бы кого-нибудь из нас вызвали в суд или вызовут, может быть, еще и спросят, вот видели вы конкретно этого человека, как он бросал камни, или как он бросал асфальт, или видели вы вот этого полицейского, как он бил, например, кого-нибудь. Тогда, если человек в суде под присягой говорит ту или иную точку зрения, тогда это является действительно для него ответственностью и серьезным вопросом. Но когда мы работали как наблюдатели, каждый стоял на своей точке, я не могла, например, комментировать, что происходит около сцены, потому что я стояла от нее довольно далеко, там работал наш другой коллега Александр Куликовский. Поэтому здесь можно обвинять кого угодно, в чем угодно. Я замечу, что для либеральной нашей общественности стало вообще каким-то странным трендом обвинять людей, у которых есть другой взгляд, другое мнение. Мне не кажется это не демократичным способом, не вообще говоря свободным, не вообще дискуссионно применимым, потому что если мы хотим быть нормальной, адекватной страной, мы должны уметь спорить, во-первых, аргументированно, во-вторых, без хамства.
Согласна, без хамства, да, это главное.
Том.
Почему акции, как митинги, как те, кто наблюдается 31 числа, так жестко разгоняются, а акции, как всероссийские сейчас, как мы видим в Москве, как кроме 6 мая, почему они мирно проходят?
Да, если я правильно понимаю, Тома, то есть почему большие акции, только когда народ собирает там 20-30 тысяч минимум, полиция начинает себя вести дружелюбно, хотя право ведь одно и то же.
Не соглашусь я с вами, что вопрос в размере акций. Вы, конечно, видели наверняка акции 31 числа, так же, как и я их тоже видела как наблюдатель, и, наверное, вы понимаете, что очень большая разница в поведении тех людей, которые проводят 31 числа, и в поведении людей, которые выходят на те мероприятия, которые организовывают.
Я вам могу рассказать про разницу в поведении людей.
Ну и, наверное, вы мне можете...
31 числа людей, как правило, подхватывают, когда они выходят из метро.
Да, вот, значит, теперь давайте поговорим об этом. Это тоже очень интересная тема, потому что все мероприятия 31 числа, в отличие от мероприятий, которые происходили 6-го, 12-го и, наверное, еще будут происходить, отличаются первым важным фактором. Они сознательно не согласованы с властями. Это позиция организаторов. Они неоднократно ее высказывали, что они не собираются ничего согласовывать, они считают, что они имеют право делать это вот таким образом, каким они делают.
Ну, как раз, насколько я знаю, несколько мероприятий их организаторы подавали на согласование.
Тогда нужно разбираться с... И, кстати, эти разборки продолжаются, идут с полицейскими, если было нарушено их право, или если они на этих согласованных акциях начинают вести себя агрессивно и нарушать закон.
Нет, чиновники могли не согласовать их, потом сказав, что вот да, акция не согласована.
В каждом конкретном случае нужно разбираться, но я могу вам совершенно определенно сказать, что очень большим уроком сроком были прошлогодние акции для города и для полиции. Когда людьми были забиты все отделения, забиты все автозаки, и в какой-то момент настал коллапс, который, в общем, полицейские Москвы не скрывали, и мы тоже, когда встал вопрос о том, каким образом их оформлять, кормить, поить, элементарные вещи, которые касались просто человеческого пребывания, человеческого достоинства, потому что, как правило, мероприятия эти проходили вечером, когда судьи уже уходили благополучно домой, оформить их не представлялось возможным, соответственно, не представлялось возможным их отпустить. И ими забивали, значит, все возможные обезьяньки города, какие только мыслимые и немыслимые. Надо сказать, что мы предприняли после этого, сделали определенные выводы. К сожалению, нам приходится, как и всем, учиться, на, что меня и возмущает в этой истории, на ошибках, в том числе на своих, вместо того, чтобы перенять чужой опыт заранее. Мы были вынуждены обратиться, я лично за своей подписью от Совета обращалась к Верховному суду и просила разрешения для московских судей изменить регламент. И, в общем, когда есть информация о таких мероприятиях, выходить дежурным судьям на работу, чтобы позволять этому процессу не затягиваться и не...
Ольга Николаевна, вам не кажется странным, что общественная организация, общественный совет – это общественная организация, помогает... я имею в виду в широком, такой совещательный широком орган, понимании, скажем, этого, да, термина. Помогает шестеренкам государственной машины, выступающей против демонстрантов, работать более смазанно. Как-нибудь все-таки наоборот.
А вы предпочитаете, что...
Я ничего не предпочитаю, я задаю вопрос.
Я вам отвечаю так, как я считаю нужным. Значит, мне уже задавали этот вопрос неоднократно, он меня просто изумляет, потому что другой вид поведения предполагает, что не нужно было обращаться к судьям, не нужно было... Это, кстати, не помогает шестеренкам, они не обязаны выходить во внеурочное время, в выходные дни, у них есть свой регламент работы, они очень загруженные люди. И это как раз то, что мы делали, не позволяло ухудшить положение, это позволяло сделать оптимальным, пока нет регламента, не было же закона, согласитесь. То есть все эти столкновения, они регулировались теми нормами и морали, в том числе и закон, которые были. Поэтому вот человека привозят полный автозак, сгружают его в обезьянник, и до утра полиция по закону, по которому он работает, ничего с ним сделать не может, потому что его нужно отвезти в суд, оформить, а суд закрыт и так далее. Я не считаю категорически, что то, что мы организовали работу по оптимизации, чтобы человек не находился в изоляторе, чтобы человек возвращался домой, я считаю, что только абсолютно циничный или аморальный человек может считать, что мы помогали карательной машине, мы помогали выбраться из карательной машины, а совсем никак не наоборот.
Ну, на самом деле, я, естественно, задаю этот вопрос в передаче вопроса, который, как вы сами признались, задает вам многожды.
Конечно, я хочу услышать, очень даже рад этому.
Естественно, о роли общественного совета при ГУВД, о роли общественной палаты, как я обещал, но мы вообще ни слова о ней не сказали пока. Мы поговорим о второй части нашей программы. Время идет быстро, и вторая часть наступит сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте объявлены результаты президентских выборов. Их победителем стал выдвинутый движением «Братья-мусульмане» Мохаммед Мурси. Он опередил бывшего премьер-министра Ахмеда Шафика. У Мурси почти 52% голосов избирателей, у Шафика чуть более 48%. В центре египетской столицы размещены усиленные наряды полиции на случай манифестаций, протеста или беспорядков. В подмосковном городе Химки сегодня гражданские активисты провели акцию под названием «Пикник без Путина». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», среди участников мероприятия были представители движений общежитий Москвы. Полиция Кировской области продолжает расследование конфликта жителей поселка Демьяново с приезжими из Дагестана. Два человека задержаны. Возбуждено несколько уголовных дел за нанесение побоев, хулиганство, умышленное повреждение имущества. Суд в Томске санкционировал арест генерального директора Сибирского химического комбината Владимира Короткевича, обвиняемого по статье «Коммерческий подкуп». В Тульской области проводится проверка информации о возможной причастности сотрудника МВД к избиению двух местных жителей. Ситуация с сухогрузом «Алаид», на борту которого находятся военные вертолеты для Сирии, остается неясной. Как сообщила компания-перевозчик «Фемко», судно сегодня прибыло в Мурманск, где сменит флаг «Кюрасао» на российский и отправится во Владивосток, согласно договору с российской государственной компанией. Новый премьер-министр Греции Антонис Самарас по состоянию здоровья не сможет принять участие в саммите Евросоюза на следующей неделе. В Средиземном море продолжаются поиски турецких летчиков, находившихся на военном самолете, который был сбит сирийской ПВО.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней Ольга Костина, член Общественной палаты России, глава Общественного совета при ГУВД Москвы, отвечает на вопросы моих коллег Веры Челищевой из «Новой газеты» и британского журналиста Томаса Бамфорда. Ведет программу Данила Гальперовича. Ну, вот я обещал про Общественную палату. У вас там куча народу, которые так или иначе имеют отношение к юриспруденции, к адвокатской деятельности, к контролю за возможным, насколько это возможно, за правоохранительными органами. Что в этом смысле делается? Потому что я так понимаю, что вы с правоохранительными органами, самыми разными, дружите довольно давно. Ведь если мы ничего не переврали, и вы были в Общественном совете при ФСБ...
Ну, это не было общественным советом, это была такая какая-то довольно странная...
Ну, была.
Недолгая история, да, да.
Главное, что
не было общественного совета.
Главное, ФСБ.
Да,
во-первых.
Конечно.
Во-вторых, ходили какие-то такие, как это, инфа 100% с таким присловием разговора о том, что вы в довольно тесных отношениях с Николаем Патрушевым.
Это вообще полная выдумка.
Замечательно. Вот для этого
существует эта передача. Может быть, даже к сожалению, потому что...
Для этого существует эта передача.
Может быть, что-то бы удалось решить.
Вот. И... Так или иначе, у вас, очевидно, есть и свой интерес общественный и личный к деятельности правоохранительных органов, иначе бы вы на совещание прокуроров не ходили и так далее.
Да, у меня,
об
конечно,
этом мы
есть.
Тоже знаем.
Конечно,
так...
есть интерес, и совершенно логично, кстати, объясняемый. Ну, я понимаю, что, так сказать, определенные наши СМИ предпочитают те объяснения, которые выгоднее для их читателей, в частности, что с намеками на то, что я являюсь агентом ФСБ и так далее.
Можно уточнить? То есть вы не работаете с Федеральной службой
безопасности
России ни в каком...
Ни в какой форме. И даже когда они таки сформировали нормальный общественный совет, официальный, да, не каких-то людей, которым они периодически, так сказать, привлекали как консультантов, а потом переставали привлекать, они сформировали, как и все ведомства, общественный совет, в который входит наш коллега Анатолий Григорьевич Кучерена, например, ну, еще там целый ряд, я просто остальных не знаю. Так вот, мой интерес к правоохранительной системе абсолютно...
Я спросил не об интересе. Я же спросил о том, вот что вы и ваши коллеги делаете в том смысле, чтобы менять вот эту ситуацию,
ну,
о
вот
которой мы говорили.
Хотите,
расскажите об интересе?
Хочу, потому что я понимаю, что каждая, так сказать, СМИ выбирает для себя, да, из вашей биографии то, что считает для себя интересным, поэтому они упорно, почти все наши коллеги, замалчивают мою основную деятельность, которая уже 7 лет в этом году, которая посвящена защите прав жертв преступлений в России. И поэтому, когда вы работаете с потерпевшими и с их правами, то вы неизбежно сталкиваетесь с их обидчиками, а их обидчики в нашей стране – это даже не преступники. Это, к сожалению, силовая система, которая их поглощает в качестве инструмента. Документов ли, доказательной базы, еще каких-то, так сказать, там, свидетелей и так далее. А что касается общественной палаты, да, у нас довольно сильная комиссия, одна из самых, кстати, сильных и заметных в палате, это комиссия во главе с Кучереной, в которой я его зам, по, собственно говоря, безопасности граждан, она сейчас называется, контролю за правоохранительной и судебной системой. Вот из всего вала обращений в общественную палату от граждан 60 с лишним процентов от обращений в нашу комиссию. Как мы работаем? Работаем мы не просто, потому что люди, состоящие у нас в комиссии, очень разные. У нас работает Елена Лукьянова, известный достаточно человек, у нас работает Генри Маркович Резник, Мария Валерьевна Канабих, такой считается умеренный человек, правозащитник. Но площадка открытая, бывают все. И известные правозащитники, и представители Совета Федотова, и все остальные. Конечно, к нам ходят и представители силовых структур, и мы это приветствуем, потому что лучше лобовой какой-то разговор корректный, да, о проблемах, чем различные, так сказать, потом формы неправового разрешения. Не всегда нам, да, совсем не всегда бывают разговоры эти хорошими, приятными. Вот совсем недавно у нас был круглый стол, посвящен деятельности ФСИН и реформе системы исполнения наказаний. Очень тяжелый, похоже, по виду и лицам обидный для руководителей, которые к нам пришли, но, тем не менее, имеющий определенные свои последствия, потому что после всех слушаний мы направляем рекомендации во все соответствующие инстанции от президента до Госдумы.
Я вот возвращаюсь опять же, к первой части нашей программы. Вот вы сами сказали, что коллапс возник зимой, и мы это все тоже помним, как журналисты, что было тяжело, просто непонятно, в какой суд идти, где сейчас будет рассматриваться то или иное дело. А вот скажите, вот вы говорите, что вы направили письмо в Верховный суд. Да, я тут немножко, несколько с Данилой согласна, что, может быть, иначе, может быть, в какую-то другую сторону, но вот если всех забирают там 1-2 дня в одночасье, может быть, уже в чем-то проблема в другом, а не в том, что нужно режим как-то судей изменить. Может быть, вам, как вот организации...
Проблема в другом, безусловно. Но вы понимаете, в чем дело? Мы были вынуждены действовать в обстоятельствах, когда нужно решать сейчас. Вот люди сидят сейчас и в данный момент в обезьянниках. И если бы мы сказали, о, давайте соберем сейчас круглый стол и будем обсуждать, как нам изменить регламент, закон о полиции, регламент полицейских, чтобы они задерживали вот это, а это не задерживали. Это была работа, она еще, кстати, должна быть сделана. Я уже говорил в первую часть, что мы ее делать будем. Но на тот момент мы были вынуждены реагировать точечно на возникающую конкретную проблему, потому что вы себе не представляете, ну, хотя, наверное, представляете, как человек, работавший внутри, какая степень напряженности была в этот момент со всех сторон. Как по ночам ездили наши коллеги из Совета и, так сказать, искали журналистов среди задержанных, искали, так сказать, людей, которых можно освободить. Это была очень сложная эмоциональная работа. Да. Вот я благодарна всем членам Совета, кто ночью принимал в этом участие. Там вообще были не последние люди, довольно заметные. Еще раз повторюсь, что закон корректировать дальнейший, не только этот, многие другие регламенты, законы корректировать нужно. И я думаю, что мы продолжим вот сейчас, по крайней мере, за лето, мы хотя бы полицейские инструкции постараемся отрегулировать и предложить для всей страны. Рабочая группа под руководством Венедиктова, которая работала у нас по организации 12 числа, сделала тоже очень, на мой взгляд, серьезный шаг, потому что теперь наблюдатели сидят, работают не только на площадях, но и присутствуют на переговорах города с оппозицией для того, чтобы мы были убеждены, что все мнения выслушаны, что стороны пришли к вот такому соглашению, чтобы когда начнется, например, что нам тут вот узко, нам обещали открыть, чтобы мы были уверены, что эти обещания были, и они не выполнены, или этих обещаний не было, и должно быть зафиксировано. Это на самом деле тоже может показаться таким, вроде бы, ничего такого шагом, да, но 12 числа проход был пройден успешно, все спокойно стояли, и никаких эксцессов не было. И заметьте, полиции было значительно меньше. Это тоже была рекомендация Совета.
И они были в белых рубашечках, что-то
это
на них
удивило. Это был праздник. Да, да, это был праздник.
Знаете, вот вы тут недавно, не знаю, официально или неофициально, сейчас тоже сами скажете, вышли из наблюдательного совета при Следственном комитете.
Я в процессе, это оказалось непросто.
Понятно. Ну и вышли вы оттуда, и точнее, вошли в процесс выхода из-за того, что, по вашему мнению, насколько я знаю, Александр Бастрыкин в истории с Сергеем Соколовым из «Новой газеты» повел себя непростительно.
Вы знаете, дело вот в чем. В силу того, что я, с одной стороны, занимаюсь абсолютно конкретной практической деятельностью, ежедневно общаюсь с людьми, пострадавшими от преступности, требующим к себе внимания. А с другой стороны, попав волею, так сказать, судьбы вот, в участие, скажем так, взаимоотношений новых между государством и общественностью на улице, я для себя выработала один совершенно четкий лозунг, на котором я надеюсь, что буду стоять до конца своей жизни, что я не знаю о политике, я не политик сама, я не собираюсь, так сказать, состоять ни в какой партии, но я точно знаю, что в нашей стране есть одна общая проблема для всех участников. Это соблюдение элементарной законности, элементарного правопорядка. Если нам не нравятся эти законы, давайте двигаться в сторону их изменений, но пока они существуют, их надо выполнять. И когда я вижу...
Ну, это очень декларативно.
Ну, почему? В других странах это вполне себе не декларативно.
А, это немножко другое. Дело в том, что я как раз хотел продолжить свой вопрос, потому что то, что давайте. Я постулировал, мы, в общем, даже знаем. Да, что вы в процессе выхода, вы не совсем восприняли, как минимум, не совсем восприняли то, что сделал Бастрыкин. Понимаете, какая вещь? Вот этот шаг, он же важный. А с другой стороны, то, почему мы говорили о вашем общении с Верховным судом, чтобы судьям легче было обрабатывать тогда задержанных, перерабатывать весь этот вал. Дело в том, что есть масса людей, которые считают, что правоохранительная структура России стоят над законом. Совсем. Вообще. Размеры крышевания бизнеса, в том числе нелегального, огромные. Размеры мелких правонарушений, когда освобождаются люди от ответственности. И только по прошествии многих лет сейчас, наконец-то, кажется, появился приказ министра о том, что нельзя задним числом увольнять,
да.
И так далее. Понимаете, это значит, что вся общественность, которая занимается деятельностью правоохранительных органов, совершенно точно знает реальность их действий. И когда вы говорите о том, что мы вот сейчас сделаем легче этот механизм, то примерно понятно, что в данном случае вы отчасти выступаете на стороне тех, кто, по мнению очень многих, стоит над законом.
Вы знаете, это вы очень сильно загнули, тогда я хочу вам встречно ответить следующее. Безусловно, то, что у нас в стране происходит с правоохранительной системой, я знаю получше многих, потому что мой контингент, который я защищаю, самый бесправный, гораздо более бесправный, чем даже люди, обвиняемые, осужденные, и поэтому что с ними вытворяют, мне хорошо известно. Но я бы воздержалась от заявлений, что вся система и все ее сотрудники есть нарушители закона. В таком случае мы можем сейчас с вами скатиться в дискуссию, что все журналисты пишут за деньги, пишут клевету и так далее и тому подобное. Я совершенно категорически не приемлю обвинения системами. Да? То, что в системе есть очевидный чудовищный кризис, это мы с вами знаем и признаем.
Нет, так всегда же вопрос в процентах.
Я не меньший кризис вижу, кстати, в системе средств массовой информации, в любой другой системе нашего общества, которая в целом, на самом деле, на мой взгляд, находится в системном кризисе. В первую очередь, это кризис культурный и правовой, с чем мы сталкиваемся каждый день. Теперь, что касается действий господина Бастрыкина. Произошло событие номер один. Главный редактор известной газеты, мягко говоря, известной газеты, да, газеты, позиционирующей себя как демократический орган, сообщает публично.
Я бы назвал их газетой журналистских расследований.
Хорошо, газета журналистских. Это специализация газеты, я сейчас говорю о направлении идеологического свойства. Публично заявляет на всю страну, что представитель Следственного комитета Российской Федерации совершил чудовищное по своему цинизму преступление и должностное, и признаки уголовного усмотрения.
Похищение, угрозы жизни.
Моя претензия номер один. Сутки после этого стоит тишина. Я знаком с господином Бастрыкиным, и за целый ряд его действий и усилий я его очень уважаю. И что бы в нашей истории не происходило, я всегда буду говорить, что вот это и это он сделал очень правильно и хорошо. Сутки стоит молчание, при том, что реакция общества и СМИ, естественно, молниеносная, потому что, ну, представляете, как правильно написал Николай Сванидзе, директор ФБР угрожал заму редактора, например, New York Times.
Было.
Картинка такая, ну, вы гуверы имеете в виду?
Конечно.
Я догадываюсь, да. Но, вы понимаете, разница наших гуверов с их гувером, одна очень существенная. Тот при этих перегибах все-таки построил им систему, которая работает до сих пор, а наши пока ничего построить не могут. Одни перегибы. Поэтому сутки стоит тишина, на следующие сутки происходит на глазах у изумленной общественности вот то примирение, которое мы видели. Остается открытым вопрос, было ли деяние, если деяние имело место, то как можно примириться за рамками правового поля?
Для главы Следственного комитета.
Да и для...
Что самое важное.
Нет, для главы Следственного комитета самое важное. Самое важное.
Потому что, если я не ошибаюсь, глава Следственного комитета, как и рядовой следователь, принимает присягу.
Безусловно. На мой взгляд, было бы адекватнее гораздо, если бы примирение, а я как бы всегда выступаю за то, что если есть возможность решить конфликт каким-то цивилизованным мирным путем, то это надо стараться, наступать где-то, так сказать, на горло своим там амбициям, сомнениям, но это должно было произойти в суде. Или, по крайней мере, с участием юристов с двух сторон, досудебное соглашение, они должны были собраться, обсудить ситуацию. То есть один потрясающий пример, что вот то, о чем вы говорили, внеправовое вот доминирование, да?
Так я про это и сказал вам. Система, стоящая над законом.
Отлично, теперь над законом стоит и представители демократической журналистики, которые закрылись в кабинете, оставили редакторов сидеть снаружи за столом, непонятно вообще, зачем их туда согнали, почему это было не в Следственном комитете, почему Бастрыкин к себе не пригласил тогда журналистов, которых он оскорбил, там, погорячился, как он сказал, и так далее. Значит, это было выездное мероприятие.
Сам пришел, хорошо.
Ну, хорошо, может быть, это так пиаровски, наверное, было красивее. Вот этот весь вот пиар, который я наблюдал по телевизору, причем здорово усеченный, потому что мы никто не слышали, о чем они договаривались с закрытыми дверями, как правильно сказал один из участников, был ли лес там и так далее. Они вышли совершенно оба довольны друг другом, сказали, все, мы помирились.
Но я хочу сказать по поводу этого. Я, конечно, не вхожу в редакционную коллегию, которая обсуждала все вот эти вот вопросы уезда Соколова после угроз. Но я могу сказать, что изначально в письме Муратова была цель и предложение к Бастрыкину: давайте встретимся. Не было речи о суде, да, что мы встретимся в суде. Он просто: давайте для начала встретимся. Вы уже не отреагировали на первое наше предложение приехать к нам в редакцию. Да, Бастрыкин молчал, он даже сказал, там, в «Известиях» уже что-то. И в тот же вечер они встречаются. Что там было с закрытыми дверями, я не знаю. Я только знаю, что он извинился и за то, как он себя вел на совещании в Нальчике, и за то, что было в лесу.
Да.
Или на обочине.
Или на обочине, да.
Вот. Ну,
возникает очень простой вопрос. Московская хартия журналистов обратилась, насколько я знаю, в Генеральную прокуратуру.
Да.
И там написано в этом обращении, что обвинения, которые выдвинул Дмитрий Муратов Бастрыкину, носят выраженный уголовный характер. Я продолжаю ожидать, чтобы хартия заявила теперь что-то еще.
Я тоже, лично говоря.
Я хотел бы узнать, а Московская хартия журналистов оформила это как иск Или это был призыв?
Но это было открытое письмо.
Да, это было открытое
что
письмо.
Что у нас по законам является приемлемым для принятия соответствующих мер. А теперь второй вопрос, который у меня возникает. Спустя несколько дней происходит более мелкая, но не менее от этого отвратительная история. Блогер Багиров пишет то, что он написал относительно журналистки Латынин. Опуская отношения, мое личное здесь очень не имеет никакого значения, ни к тому, ни к другому, но происходит почти сходная ситуация. Один человек угрожает, ну, он говорит, что это была шутка, но по факту это выглядит как...
Багиров, я прошу
но
прощения.
Но тут, надо сказать, все живо подали в суд.
Да, я думаю, что сделали все совершенно правильно.
Но здесь все-таки разные люди. Никак.
Не в том
то
дело.
Из одного можно что-то выжить, и поэтому с ним имеет смысл поторговаться, а из другого нет?
Есть одна маленькая деталь. Багиров, в отличие от господина Бастрыкина, никогда не отказывается от своих слов. Он говорит, что он мог пошутить.
Ну, а господин Бастрыкин сказал, что он был на нервной почве
но
и погорячился.
В том же самом сообщении, господин Багиров говорит, что он совершенно серьезно, а совершенно не по пьяни, призывал...
А кто по пьяни?
Секундочку. Призывал убить Льва Пономарева, вашего коллегу. И много еще чего. Он обещал выйти на улицу Москвы с бейсбольными битами. Этот человек имеет за собой шлейф подобных заявлений.
И вот опять, вот, собственно, давайте вот к чему я и веду, хотя вы, наверное, меня сейчас будете обвинять вообще в наивности и утопичности. Ну, некоторые люди, так сказать, жизнь кладут на эту стезю. И вот ничего ему за это ни разу не было.
Доверенное лицо Владимира Владимировича Путина.
Слушайте, доверенным лицом Владимира Владимировича Путина он был очень незначительное время. Я тоже
он за что-то им стал.
Доверенным лицом, и могу вам сказать, что там было довольно много народу. И...
А вот зачем, можете сказать?
Не, не могу сказать.
Интересно.
Не
вы,
могу сказать.
Вы говорите, что вы человек, который со стороны относится к политике, но доверенным лицом Владимира Путина вы были.
А, да, я была доверенным лицом Владимира Путина, потому что я считаю, я написала ему недавно на эту тему открытое письмо, и я рассчитываю, что если будет встреча, как нам говорят, Совета Палаты, с президентом, я еще раз этот вопрос подниму. Я добиваюсь совершенно конкретной социальной задачи, социально-правовой. Я добиваюсь закона о потерпевших в Российской Федерации компенсационной программы, достойной для того, чтобы граждане наши, если государство не смогло обеспечить их безопасность, получали и финансовую, и правовую поддержку. Я буду этого добиваться любыми способами в рамках закона, безусловно.
В том числе и становясь его доверенным лицом.
Ну, теперь уже это не нужно.
Понятно. Том.
А кто теперь ваш лидер? Это Медведев или Путин?
Ну, просто при...
Лидер, в каком смысле?
При Медведеве произошло отчасти ваше политическое становление. Член общественной палаты.
Ну, общественное, скажем так, становление.
Ну, да.
Публичное, скажем
да.
так. Вы знаете... Когда Дмитрий Анатольевич шел на пост президента, я за него голосовал. Какие-то определенные действия, которые он произвел, представляются мне произведенными совершенно неправильно и даже опасно.
Например?
Например, то, как производилась гуманизация так называемое правосудие, которое производил Министерство юстиции. Она не только не улучшила положение в ситуации с экономическими преступлениями, она его, на мой взгляд, сделала таким каким-то анекдотически абсурдным, потому что Вера, наверное, как человек, пишущий на эту тему, не даст мне соврать, что как по мошенничеству упаковывали, так и упаковывают, а да. Зато у нас за теперь телесные повреждения и прочие, так сказать, физические увечья наступило послабление неожиданное. Mm-hmm. И, на мой взгляд, это совершенно было сделано ошибочно, потому что нужно было хотя бы привлечь к этому экспертное сообщество, прежде чем принимать эти законы, продавливая его через, собственно говоря, большинство тогда в Думе. Нам удалось остановить только один блок поправок, первый, где действительно была угроза того, что за физическую расправу над людьми, за похищение человека может наступать условное наказание или штраф, или что-то еще. Однако второй блок поправок, к сожалению, прошел в том виде, в котором прошел, и, я думаю, будет стоить Российской Федерации, например, отношений с Международной организацией труда, потому что там написано, что труд, принудительный труд заключенных можно использовать на предприятиях любой формы собственности.
Кстати, насчет принудительного труда. Тут же в штрафах за митинги известных вводится понятие
принудительного. Ну, насколько я понимаю, да, это, сможет, это может быть использовано только с момента, когда регламент будет прописан со следующего года.
Есть одна маленькая деталь. В Конституции Российской Федерации принудительный труд запрещен. Даже не в международных конвенциях.
Вот, возвращаясь к тому, что я говорила относительно моего, например, недовольства правовыми реформами. Хотя очевидно, что эти правовые реформы необходимы, причем как, я бы сказала, всем, кто попадает в эту машину, они необходимы. Так вот, прежде чем принимать какие-то законы, нужно было привести их в соответствие с другими подзаконными актами.
Ну, это сейчас уже принято, когда Медведев премьер, а не президент.
Значит, придется это исправлять.
Это немножко о вашей, о личной стороне вашего существования, что вы замужем за Константином Костиным, который возглавлял Управление внутренней политики администрации президента России. У вас не бывает больших политических дискуссий в семье? Потому что, в общем, Управление внутренней политики администрации президента, масса людей, я могу привести ссылки, я не говорю сейчас, что это мое мнение, угу. Масса людей считает таким коллективным серым кардиналом в Кремле, который определяет позицию власти в отношении оппозиции, публичной ли, парламентской ли, демонстраций и так далее.
У нас, безусловно, были дискуссии, будут и продолжаются до сих пор, но они были связаны в большей степени с моей непосредственной деятельностью, потому что, как я уже сказала, меня действительно беспокоило то, как происходили правовые реформы в стране. Муж мой в этом смысле был совершенно далек от этой части работы администрации, поэтому были такие игра в одни ворота, то есть я просто, грубо говоря, как герой Светлакова из нашей «Раши», разговаривал с телевизором, и он это все наблюдал. Повлиять на эту ситуацию у него возможности не было. В целом, надо сказать, что та деятельность, которой я занимаюсь, в этой деятельности мне ни он, ни его тогдашний руководитель, господин Сурков, ничем помочь не могли, потому что...
А как вы вообще оцениваете деятельность господина Суркова?
Вы знаете, Сурков человек очень талантливый, я его знаю очень много лет, не могу сказать, что знаю его близко, но наблюдаю, скажем так, довольно давно.
Вы знакомы по Минотепу?
Да, мы знакомы еще по Минотепу, и надо сказать, что он всегда был человеком креативным, очень талантливым. У него, безусловно, есть свой взгляд на политику, который кого-то устраивает, кого-то нет, но у него есть... ну, скажем так, принципы какие-то, которым он следует, от которых он не отступает. И, на мой взгляд, даже то решение, которое он принял, когда он ушел из администрации и перешел в ту сейчас стезю, в которой он находится, это тоже решение человека, у которого есть собственная воля и собственное мнение. За это можно, на мой взгляд, только уважать.
А скажите, вот как вам, на ваш взгляд, изменится при Путине вот это вот то, что не получилось при Медведеве? Очень хорошая идея, и все надеялись, что вот в плане гуманизации что-то получится, но... То ли кормушки у нас, сила кормушек такая.
Вы знаете, я бы здесь, что хочу сказать, я бы здесь вот не отрицала, я критиковала очень жестко, и критиковала министра Коновалова, и даже, могу вам сказать, что Владимир Семенович Овчинский, который вместе со мной работал по этой стезе, тогда лишился должности за наше с ним очередное выступление, я просто, получила там рекомендации как-то, отстать от этого хорошего человека хотя бы на время. Но я считаю, что я не считаю, что сама идея гуманизации была неправильной. Я считаю, что неправильно было ее воплощение. И, слава богу, в этом смысле я наблюдаю, что Путин ни разу, по крайней мере, публично не заявлял о том, что он отказывается от вот той реформы, которую затевал Дмитрий Анатольевич. Напротив, он аккуратно, пока очень немного, на мой взгляд, совсем, можно сказать, мало, говорит о том, что судебная реформа нужна. Потом, согласитесь, говорить можно или не говорить, но назначение Колокольцева – это совершенно очевидный шаг к реальной реформе МВД. Не к разговору о ней, а к конкретным шагам, потому что Владимир Колокольцев пришел со своей командой, это человек уважаемый, очень много в регионах полицейских воспрял духом, что есть шанс вообще изменить систему. И я думаю, что этот процесс будет продолжен. Ну и главное, что если общественность в этом смысле не будет оставлять эту тему, то я думаю, что выхода просто не будет никакого другого. Власти либо криминальный коллапс, в том числе и на улице, и под их стенами, либо они должны поменять эту систему на более адекватную.
Мы тут упомянули Минотеп, и я так понял, что у Тома есть вопрос.
Да, думаете ли вы, что Ходорковский должен сейчас сидеть в тюрьме?
Знаете, я не готова ответить, должен ли он сидеть в тюрьме. Я не знаком с его делом, я не юрист. Дело, по которому...
Вы не наблюдали за вторым процессом?
Нет, я не наблюдала. Дело, по которому я проходила как свидетель и потерпевшая, не касалось экономической составляющей претензий государства к ЮКОСу, это касалось составляющей уголовной. И скажу вам честно, что то, что я там пережила, эти жернова, которые мне пришлось пройти со всех сторон, попав в эту ситуацию, нанесли мне достаточно серьезную, в том числе и моральную травму, и я... Не следила ни за первым, ни за вторым процессом, потому что просто у меня не было на это ни сил, ни желания, ни времени. Поэтому мне трудно говорить о том, насколько адекватно его пребывание вот сейчас там, где он находится, но мне вообще кажется, что, наверное, обсуждать сейчас его и его какие-то соображения, наверное, более логично, когда он окажется на свободе, потому что в противном случае вы в любом случае выглядите как человек не очень приличный. Вот, поэтому я по экономической составляющей дела ЮКОСа мелко плаваю, что называется, совсем. Поэтому здесь комментаторам из меня не
подышит. Насколько вы согласны с Дмитрием Медведевым, который в свое время на своей единственной пресс-конференции прямо ответил на вопрос, будучи Ходорковским выпущенным сейчас, представляет ли опасность, он сказал, нет никакой. Ну вот... Вы разделяете это мнение, не разделяете?
Вы знаете...
Просто понимаете, извините, пожалуйста, Оль, я не могу поверить, что у вас нет отношения...
Отношения у меня есть.
Вот, пожалуйста,
его. Нет, подожди немножко. Вы меня спрашиваете о деле втором, следил ли я за ним. Я не следил, я не знаю.
Вопрос был очень общий. Должен ли он сидеть в тюрьме?
Ну, слушайте, это вопрос, который не лежит в двух плоскостях. Правовой и в эмоционально-психической, да? человеческой. С правовой точки зрения я вам ничего ответить не могу, потому что если те основания, по которым посадили, имеют под собой какие-то основания юридические, значит, наверное, государство имело на это право. Если их можно оспорить, значит, их надо оспаривать до хрипоты, до реабилитации, до, так сказать, всех судов европейских и прочее. Я думаю, что его команда адвокатов это и так без нас делает. Что касается моей личности, у меня есть к нему личные отношения, но я еще раз говорю, что я могу сказать, может быть, часть от него, потому что некорректно обсуждать человека, сидящего в тюрьме. Я, собственно, не хочу опускаться до коллектива обслуживающего Михаила Борисовича, который себе все эти годы позволял в безобразной форме глумиться над убитыми людьми, над погибшими, глумиться над потерпевшими по делу. Обращаю ваше внимание, что за все это время, обсуждая меня цветистыми, хамскими и безобразными фразами, меня ни разу не пригласили ни в один эфир, который это обсуждал. Все происходило заочно. То есть услышать... Я сейчас не к вам претензию высказываю.
Человек, сидящий напротив микрофона.
Ни одна замечательно. Я сейчас вам говорю о том, что когда шел процесс, это было довольно давно. Вот, поэтому здесь я все претензии, сказать, о качестве и прочем, корректности в зеркало к некоторым нашим коллегам предлагаю обратиться. Вы знаете, я считаю, что... Я сейчас скажу странную, наверное, фразу. Я недавно познакомилась с Дмитрием Саймсом. Случайно. И он стал со мной обсуждать Ходорковского и обнаружил, что мы стоим приблизительно на одной позиции, что это трагедия человека, который, имея очень большие способности и возможности, не рассчитал, ну, скажем так, в какой-то момент лишился сознания, что привело его к действиям, поставившим вот на эту грань свободы и несвободы.
Отличительные особенности программы «Лицом к лицу» – это... Мы часто открываем дверь в новую интересную тему прямо перед завершением эфира. Я благодарю Ольгу Костину за ее ответы на наши не всегда простые вопросы. Большое спасибо за то, что пришли. Я думаю, что мы обсудили много интересного. Большое спасибо моим коллегам Вере Чилищевой и Тому Балфруму за их вопросы. А этот выпуск программы «Лицом к лицу» подошел к своему финалу. Звукорежиссер программы Александр Орлов-Сокольский и ее ведущий Данила Гальперович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Выпускник 2012. Зачем нужно высшее образование? Кто выбирает профессию, родители или я? Что важнее, деньги, социальный статус или призвание? Сбываются ли детские мечты? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 24 июня в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Перед гражданским обществом выстроен глухой барьер из законодательных
препон. Около 100 человек приехали в Переславль-Залесский от проекта «Гражданин-наблюдатель».
Мы возьмем в страну сотни тысяч соотечественников, которые покинули родину.
313 мест из 577 получили кандидаты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.